Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 28 декабря 1897 года родился маршал Иван Степанович Конев. Дважды Герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы. В самом начале Великой Отечественной войны Конев успешно вывел из окружения крупную армейскую группировку, был отмечен Сталиным и назначен командующим Западным фронтом. Но уже в октябре 41-го случилась катастрофа под Вязьмой. Фашисты прорвали Западный фронт, погибли сотни тысяч советских солдат, были окружены и взяты в плен около полумиллиона бойцов. От трибунала Конева в последний момент спас Жуков. Он обратился к Сталину и без обиняков сказал: «Конев умный человек, еще пригодится». В июле 43-го Конев был назначен командующим войсками Степного фронта и добился больших успехов в Курской битве, освобождал Белгород и Харьков. Войска Конева первыми вышли к государственной границе СССР. Это случилось 24 марта 1944 года. Натиск, напор, неожиданный для противника маневр – все это стало полководческим кредо Конева. При этом он был горяч, но отходчив. Как вспоминал маршал авиации Голованов, Конев на фронте не раз бивал палкой провинившихся командиров. При этом он говорил: «Лучше я ему морду набью, чем под трибунал отдавать». Битва за Берлин и Пражская операция стали вершиной полководческого таланта Конева. Накануне решающей битвы Сталин узнал о планах союзников взять Берлин раньше Красной армии, что, безусловно, стало бы большой геополитической победой и во многом изменило бы послевоенное мироустройство. По воспоминаниям самого Конева, Сталин 1 апреля 45-го собрал в Кремле военачальников и обратился к Жукову и ко мне: «Так кто же будет брать Берлин, мы или союзники?» Так вышло, первому на этот вопрос пришлось отвечать мне, и я ответил: «Берлин будем брать мы и возьмем его раньше союзников». «Вон какой вы», – слегка усмехнувшись, сказал Сталин. Фронтовые разведчики Конева в ходе боев обнаружили в заминированных штольнях сокровища Дрезденской галереи, среди которых была и Сикстинская Мадонна Рафаэля. Доложили командующему, были вызваны специалисты, которые приняли решение эвакуировать картины для реставрации в Москву. Конев предложил свой самолет. Искусствовед Наталья Соколова испугалась: «Да что вы, Иван Степанович, а вдруг с ним что-нибудь случится?» Конев возразил: «Да почему же? Я сам на нем летаю». «Но вы же маршал, а это Мадонна», — сказала Соколова. И действительно, боевой маршал — это не Мадонна. 28 декабря 1856 года родился Вудро Вильсон, президент США в 1913-1921 годах. Он как мог оттягивал вступление США в Первую мировую войну аж до 1917 года. Почему? Американцы предпочитали третейскую роль – моральный судья, по словам Вильсона. Но, тем не менее, все это время США торговали весьма активно со всеми воюющими странами, получая громадные дивиденды, повышая уровень своей промышленности. А когда стал ясен исход войны, в Вашингтоне встревожились. Вдруг случится так, что мирный договор будет заключен, а на пире победителей не будет места американцам. Поэтому 85 тысяч военных США вступили в сражение на Марне. Погибла половина из них. Их союзники, кстати, к этому времени потеряли миллионы. Зато потом Вильсон выступил со многими инициативами по послевоенному устройству Европы. Он был инициатором создания Лиги наций, за что получил даже Нобелевскую премию мира. Однако есть и другие мнения. Например, американский же дипломат Роберт Мёрфи в своих мемуарах писал: «Его радикальные идеи и поверхностное знание аспектов европейской политики привело к еще большей европейской дезинтеграции». США активно участвовали в послевоенном восстановлении Европы, и в итоге экономисты говорили, что после 1918 года самые крупные страны Старого Света задолжали Соединенным Штатам на два поколения вперед. Зато уже неоконсерваторы в 30-х годах так сформулировали итоги Первой мировой войны для США. «Мы являемся образцом демократии и должны обучать этому все остальные народы любыми путями». И тут нельзя не сказать о полковнике Эдуарде Хаусе, сером кардинале, советнике президента Вильсона. Он-то боролся в основном не против Германии, а с Россией. Хаус говорил, если победит Антанта, Россия будет управлять миром. И действительно, в документах Антанты закреплено, что в случае победы в войне Россия получает Константинополь, Босфор, Дарданеллы, Восточную Пруссию, большую часть Галиции, Фракию, Западную Армению. Естественно, что союзники России этого не хотели, особенно Британия и полковник Хаус. Незадолго до конца Первой мировой войны он написал в своем дневнике: «Мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России, одна Сибирь, а остальные – поделенная европейская часть страны». Хочется уточнить, чей мир будет спокойнее? 28 декабря 1903 года скончался родоначальник русского космизма Николай Федорович Федоров. Внебрачный сын князя Гагарина, почти всю жизнь работал библиотекарем Румянцевского музея, ныне Российская государственная библиотека. Он вел аскетическую жизнь, значительную часть жалований раздавал нуждающимся студентам, всегда ходил пешком. Федорова материальные блага не интересовали, он работал над философией общего дела. Ее исходный пункт – убежденность в том, что нынешняя жизнь людей характеризуется как небратская, состоящая из непрерывного уничтожения народами друг друга, проникнутой духом вражды. Вместе с тем, идеал общественной и личной жизни дан уже в Евангелии. Нужно ликвидировать все социальные и природные препятствия, стоящие на пути преобразования жизни. Нравственным долгом живущих ныне людей философ считал воскрешение всех ранее умерших. Он говорил: «Люди смертны, потому что нет между ними единства, нет любви». Федоров полагал, что когда с голодом и стихийными бедствиями будет покончено, люди смогут построить общество, в основе которого будет лежать принцип всеобщей родственности. Это будет братская семья человечества. Он видел идеал в подлинном самодержавии, где снимается противопоставление Бога и кесаря. Богу Богова, кесарю Кесарева. Не народ для царя и не царь для народа, а царь вместе с народом, как исполнитель дела Божия, дела всечеловеческого. Николай Федорович умер за 14 лет до революции. Его похоронили в некрополе Московского Скорбященского монастыря. В советское время и обитель, и могила мыслителя были уничтожены. На их месте разбили Пионерский парк. 28 декабря 1908 года в сицилийском городе Мессина произошло страшное землетрясение. Оно считается сильнейшим в истории Европы. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 баллов по шкале Рихтера, унесла жизни по разным оценкам от 75 до 100 тысяч человек. А вызванная землетрясением волна цунами высотой 10 метров смыла и затопила все, что осталось. В это время отряд из 4 кораблей российского императорского флота проводил учения близ Сицилии. Командование, узнав о сильных разрушениях в Мессине и большом количестве жертв, отдало приказ отправиться судам к бухтам города. А в этом таилась немалая опасность. Лоцманские карты пришли в негодность, ведь дно моря после землетрясения резко изменилось. Русские моряки на свой страх и риск пробирались к бухтам. В командах разбились на боевые расчеты, запаслись предметами первой необходимости, инструментами, лекарствами. И сразу после высадки ринулись спасать. Можно сказать, что это была первая операция МЧС. Без потерь среди моряков не обошлось. Четверо погибли. Спасательные работы велись круглосуточно, без перерывов, в трудных условиях и с риском для жизни. Сотни раненых, в их числе множество детей, оставшихся без родителей, были отправлены русскими кораблями в Неаполь. Вскоре к русским морякам присоединились британцы, которые неподалеку тоже проводили свои морские учения. Итальянцы до сих пор помнят подвиг русских моряков, которых они любовно называют «ангелами с моря».